Добрый вечер. Садимся. Спасибо. Итак, сегодня у нас очень болезненная тема. Подростки. Непостижимый народ, конечно, для нас. Молодые еще, они глупые, но они такие дерзкие могут быть, да, очень. С вызовом могут относиться к старшим. Что случается с ними? Где вот эта проблема отцы и дети? И можно ли как-то ее решить? Ну, когда я спросил Александровича Монашвили об этой проблеме отцы и дети, он сказал, что решения пока нет в педагогике. То есть такой период существует, сложный. Но с точки зрения ведической культуры, ну, конечно, есть решение. И это не дело не в подростках, не в этом возрасте, а раньше. Ранний момент. Мы их сейчас коснемся, попытаемся обсудить. Тут в основном у нас одни женщины, да? Очень мало. Это семейная тема, я понимаю. Сегодня женщины не спасают мир, потому что они ответственны за семью больше. По природе вещей, как мать. Она чувствует ближе своему сердцу своих детей, она болеет больше, глубже переживает все эти события. Ну, женская природа такова. Вот сегодня активизируется женщина, и это хорошая примета, хороший признак. Я думаю, что если улучшения какие-то наступят в этом мире, то благодаря именно материнской энергии, ну, мое понимание сейчас такое, которое нужно сейчас очищать, усиливать, поднимать на должный уровень влияния в обществе. Ну, так говорится в Ману Самхите, например, что после Бога поклоняйся матери. Такое значение. Ну, сегодня смешались эти понятия несколько с физической природой, сексуальности. Вот этот момент, он ослабляет эту роль сильно. И все же материнство до сих пор еще имеет силу. У нас есть к этому интерес серьезный. Иначе мы в старости останемся никому не нужными. Это тоже нас касается, конечно, если дети нас бросят. Будем жить на одну пенсию в старости, да? Жалкое существование, серьезно. Поэтому ради даже самих себя нам, ну, стоит подумать о будущем. Я буду опираться сегодня на древнюю науку. Я забыл сегодня с собой таблицу, но тут они доски у нас. Будем умозрительно пытаться как-то все запоминать. Чакравидья называется эта наука. Чакравидья – это взгляд на человека, на его жизнь целиком. Первые 49 лет – самый важный. Нужно успеть все сделать в этот период жизни. И вот вторая половина остается еще, ну, как бы вот страховка. Подстраховывает нашу жизнь, чтобы все-таки обрести успех, большой успех в жизни. Но лучше за первую половину жизни все успеть сделать. Прямо с первого года начинается объяснение, как человек поступает в жизнь, как он рождается, вот, в каком сознании. Мы сейчас мало это помним, но будем вспоминать. Первый год жизни, то есть, ну, чакры, опять же, семь чакр существует, семь центров. Начиная от копчика, потом пупок, потом сплетение, затем сердце. Затем щитовидка, межбровье и темя. Вот эта линия, значит. Психофизические центры. У нас доска появилась. Есть мел?
Маркер.
Ну, мы попытаемся тогда, да, что-то изобразить. Семь центров. Каждый год у человека есть какое-то предназначение. Каждый год какой-то центр будет открываться. Ну, в лучшем случае, конечно, они могут и закрываться, да, да, могут, мы можем не пройти какой-то период должным образом. Где-то мы можем провалить свой экзамен в жизни, да? Неудача, может быть, в каком-то году жизни, может быть, неудача. Но если все идет должным образом, то каждые 7 лет что-то происходит ценное в нашей жизни, новое. Каждый год, в течение 7 лет. Так. 7 получают у нас по вертикали, будем проходить 7. И эти же 7 центров по горизонтали. 7 и 7 получается 49 лет. Я сейчас примерно... Я все 49 лет просто не успею сегодня объяснить, поэтому мы посмотрим. А подростков все-таки, да, сосредоточимся. Но до подростков нужно еще дойти. Откуда они берутся, эти подростки? Как они становятся подростками? Первая – это чакра крестец. Она отвечает за выживание. Выживание. Это продолжение рода, это страх. Два фактора. Чувствуете вожделение, тяготение к противоположному полу, это нижние чакры. Есть, соответственно, звуки низкие такие. Учащенное сердцебиение, вот это вот возбуждение. Это вот эта музыка для молодежи, она вот как раз подросткам преподносится. Вот как они там трясутся. Вот. Они возбуждают друг друга таким, на нижних центрах. Вот таким образом. И там они очень быстро знакомятся, знаете, да, вот эти ритмы. Там еще что-то принимают иногда для смелости. И быстро происходит у них какое-то знакомство, мгновенно. Но эта чакра не осмысливает ровно счетом ничего, вообще ничего. Кто это, что это, зачем это, почему это, смысл. Чисто животный инстинкт. Это в нас тоже есть. Это нижняя чакра, она так работает. И здесь обозначим первый год жизни – это страх. Страх. Так обозначим вот эту вот чакру. Выживание. Ребенок рождается, он сосредоточен только на своем выживании, на своих желаниях. Есть, спать, болит. И он кричит, 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 помнишь, кричит. Крик говорит о том, что он в страхе находится. Сам беспомощный. Его нужно оберегать, защищать. Вот эту материнскую энергию, она, вот этот страх должна как-то компенсировать. Обязана мать это делать. С рук его, ну, практически не спускать первый год жизни. Потому что ребенок чувствует прибежище в этом возрасте только тактильно. Не словами еще, а касанием. Значит, нужно держать на руках. Чувствовать должен тепло матери, сердце матери, настроение матери чувствовать через касание. Спит вместе с матерью, ест вместе с матерью, чувствует, он же еще он в утробе там находился, он еще вот в этом сознании, понимаете, он питается матерью. Это эгоист первой степени, младенец. Но он невинный, понимаете, он неосознанно, да, ему нужно выжить. Беспомощный, выживает человек, как больной, он тоже вот должен выжить, ему нужна забота, да. Если вы думаете, что в этом возрасте не нужно слишком много носить на руках, у вас будет проблема с этим ребенком позже. У него будут необоснованные страхи в течение жизни. Необоснованные страхи. То есть он не станет бесстрашным. Страх зафиксируется в его сознании на следующую жизнь. Будет проявляться в разных личных ситуациях. Нерешительность от этого его будет определенная. Несмелый, робкий человек. Слишком застенчивый и так далее. Вот эти различные виды страха зафиксируются. Значит, здесь мать должна выполнить свой долг. Обеспечивать бесстрашное существование, защиту. Так. Второй год жизни пробуждаются чувства. Пупок. Тут центр есть такой, выше. Чувство означает, вот это я хочу, это не хочу. Это нравится. Это не нравится. У него вкусы пробуждаются, проявляются. 2 года. В том году жизни развивается вот этот центр. Включается в жизнь. Капризы начинаются. Что-то не нравится. Так вот делает все. Надо же характер откуда уже вот такой маленький. У него есть вот это вот сюда. Все центры на месте. Да, да, да. Все у него есть уже. Он постепенно включается в жизнь. И здесь нужно удовлетворять его чувства. Чувства. То есть родители, мать опять же, потому что отца он еще не знает в этом возрасте, не чувствует. К отцу он подключит только лет в 5 как таковому, почувствует, что это вообще за личность и почему он тут нужен вообще. Да-да, хотя отец тоже участвует, конечно же, да, но ребенок, он чуть что к матери именно бежит, не к отцу, к матери в этом возрасте. Что чувство от матери, защита от страха от матери. Чувство. Нужно удовлетворять его чувства. Как раз вот то, что он хочет, то и делать. Тут спорить не нужно с ним в этом возрасте. Да, если вы будете, да, с ним спорить в этом возрасте, запрещать что-то там, наказывать, что так нельзя, так можно, вы ему не объясните ничего, просто внушите ему страх, бросите его в эту область. Только страх будет от вас уже. Вы не дадите ему прибежище. Он вам не будет доверять потом, когда подрастет. Он просто будет вас бояться и скрывать какие-то вещи. Если вы слишком рано начнете его дисциплинировать. Вообще говорится, что есть разные виды отношений. Гуру-ученик, значит, родители-ребенок. И первое, это что у нас? Это птица. Птица заботится о касании. Так птицу она держит под крыльями. Таким образом. Таня чувствует, она их знает таким образом. Воспитывает так. Рыба взглядом. Ну, глаза такие смотрит. И что? Глаз показывает, они прячутся. Наблюдает. И черепаха, она мысленно это может делать. Не знаю, общались ли вы с черепахами близко. Я общался с одной черепахой знакомой. Она жила в квартире, я там тоже жил какое-то время. Она мне во сне говорила, что она хочет. Я знал, что она сейчас хочет пить или есть, допустим. И не ошибался, она прямо во сне ко мне приходила и говорила, что она хочет вот эти. У нее есть ситхи у этого существа. Как у змеи свои способности ситхи, они могут тоже внушать что-то, да? Черепаха мысленно заботится о своих детях. Значит, если на человека переложить эти три способа. Первое – это тактильное касание. Вы обучаете ребенка. Все ваше настроение через касание передается ему. Он ощущает, он, понимаете, он настроен на восприятие исключительно этого мира. Он его еще не знает. Вот через ваши чувства он будет чувствовать все остальное. Вашими чувствами. Вы замечали, как ребенок говорит? Вы же не учили его. А как это происходит? Вдруг раз начинает сам говорить. Вот, видите? А нам, чтобы выучить язык взрослым, как? Трудно. Да? А психологи утверждают современные, что это врожденная вера в Бога ребенка направлена на родителей. Он рождается с верой в мать, как в Бога. Представьте, полностью преданный матери. Полностью, на 100%, на 108%. Вот, видите, есть подтверждение. Отсюда эта способность учиться. Если у нас нет этой как бы веры во что-то, мы не можем научиться ничего. Это вот феноменальный такой вот пример, когда ребенок сам начинает говорить необъяснимая вещь вообще-то для. Потом он пойдет в школу, и этот же язык, который он как будто знает, еще учить будет трудно. А как же он так говорит? Уже сам начинает говорить. Еще слова какие-то придумали, смотрите. Вот здесь эти отношения очень глубокие. Поэтому обучение, конечно же, начинается вот как у птицы, затем уже позже взглядом. Когда вы наблюдаете за детьми, они творят что угодно, на голове стоят. Ломают там все, что угодно могут натворить. Но вот пришел родитель или просто посмотрел на все это, и становится все понятно, боже мой, что мы натворили. Сейчас увидит мать или отец, или уже увидели. Ой, мне конец, они увидят, вот это важно. Пока не видят, можно. Увидели? Понял. И когда он уже как бы созревшая личность, он способен помнить наставления своих предков. Не просто родителей, а наследие предков. И не нарушать их. Это уже зрелая личность. Черепах мысленно. Он усвоил это все. Чувства. Третий год. Деловитость. То есть здесь активное изучение мира начинается. Вот тут он лазит куда угодно, все берет, все ломает, все смотрит, что там, как устроено, все сломает, все, что увидит. Итак, на столе стоит хрустальная ваза. Очень дорогая. Ребенку же интересно, что это такое, как это вот будет, если вот... Да, чуть-чуть подвинуть. Баба! Вдребезги ваша ваза хрустальная. И вы выбегаете в гневе, ему 3 года, и кричите на него: ты что творишь? Это хрусталь! Он не понимает слова вообще хрусталь. Ну просто интересно, как это удивительно все вот в крошки превратилось. Для него это, знаете, счастье увидеть, что-то вот новое в жизни ощутить. А вы говорите: я сейчас научу тебя, что такое, понимаете, что такое хрусталь, бьете его. И что вы делаете? 3 года вы закрываете этот центр. плохо работать будет. Это закроет его центр. Ну, полностью закрыть невозможно. Ну, какая-то ущербность будет. Нет, вот полная луна, вот или вот, вот такая, вот или вот такая, или почти никакая. То есть отчасти, лишь отчасти что-то умеет делать. Но нет хорошей квалификации. Постоянно нужно искать работу. И вот там он как-то не годится, и тут не годится. Вот ни рыба, ни мясо, знаете, человек. Закрыта чакра. Это просто потому, что когда-то вы его серьезно наказали, но он не понял, за что. И опять внушили ему страх, видите. Опять недоверие. Даже когда у меня был щенок, помню, в детстве, я купил книгу специально «Как воспитывать собаку». То есть про людей думаем. Собак тоже нужно воспитывать, там команды обучать. Вот я по книге там читал. И там было написано, что маленький щенок, он гадит, конечно же. Где попало? У вас тут ковер в доме, он прямо в центре ковра. Пым! Кучу такую, знаете, аппетитную вообще, такую, колоритную. И если вы приходите через 2 часа после того, как он это сделал, берете его за шиворот, за шкирку, и носом туда тыкаете, чтобы он понял, да, что он уже забыл через 2 часа. И он не понимает, что вы делаете. Вот если вы сразу это сделали, пока он это вот натворил, он еще запомнит. Да, он поймет, все понятно, это не надо, и покажете ему, где это нужно делать. Собака понимает, оказывается, видите. А вот если не понимает, это просто стресс. Вы для него тиран. Собака затаит на вас обиду. Уже сложно будет с ней вот наладить какой-то контакт. Это деловитость. 4-й год жизни интересный. Гармония. Гармония, потому что уже тело стабилизировано. Он может бегать, прыгать, скакать. Уже такие ловкие вещи может делать 4 года. И его задача наладить отношения с окружающим. И главное, что это радость. Игры, радость. Он придумает какие-то слова, ему с ним нужно вот много. Но всегда это какие-то, знаете, веселые, веселые события. Ребенку 4 года, веселуха в доме, конечно. Это нужно поддержать. Не так, что это все ты сами надоели мне. Не надо это все. Если закрывать эту чакру, если это не нужно. Творческая чакра очень важна. Все, что мы получаем извне в свое сердце, в свое сознание, нужно уметь выражать потом. Все. Но красиво. Если нет этой гармонии, все, что входит, выйдет через критику и зависть. Ничего ценного не будет. Заметили, да, сколько сейчас критики и зависти? Любого, кого встречаем, недостаток видим, вот сразу не сосредотачиваемся на недостатке. Нет гармонии. Как мы можем установить гармонию друг с другом в этом зале, если мы в каждом видим именно недостатки? А может поиграть во что-то? Нам трудно в этом возрасте даже, видите, потому что, видимо, мы не доиграли 4 года. Мы скованы, мы стесняемся. Мы боимся, мало ли что, кто что подумает, кто как оценит, кому-то не понравится, кто-то оценит, кто-то лучше меня это делает. И все, страх возвращается. В обществе мы боимся друг друга. Мы говорим о подростках, а мы же их воспитываем. Так, от наших центров они получают питание. От тех открытых и закрытых центров. Это гармония, да. Найти сегодня гармоничного человека, который войдет в общество, сложно. Те, кто умеет это делать, они успешны во всех областях своей жизни. Практически повсюду успешны. Может общаться с людьми гармонично, радостно, открыто, с доверием, по-доброму, в знании, глупости не говорит, с уважением. Это все гармония. Это все обучается в 4 года при помощи игр. Здоровых, хороших, красивых игр. И творчество родителей, конечно, открыто. 5-й год жизни. Это философ. Смотрите, ребенок в 5 лет вас спросит. А я откуда появился? Серьезно? А вы не ответите. Вы не знаете, что сказать. Вы уже не философ, вы уже в другом возрасте. Да и вы не получили ответа в 5 лет на этот вопрос, видимо, тоже так бывает. Я не получил. Ну, в капусте, да, мне говорила бабушка. Я пошел к бабушке, да, с этим вопросом. Нет, я к матери пошел сразу, конечно, к матери. Говорю, мама, а я откуда вообще? Ну, мать-то знает. Она говорит, я не помню. А кто помнит? Иди, говорит, бабушке, она знает, где-то она тебя нашла. Странно. Я-то уверен, что как-то мать – главная причина. Пошел к бабушке, говорю, ба, откуда я взялся? Так ты у мамы спроси. Так я спросил, говорит, иди к тебе, где ты меня нашла. А, да, нашла. В огород пошла как-то. Там в капусте ты лежишь. Ну, а в капусту кто положил-то? Ну, я не видела. Ну, вот так меня вот футболили. И с этим вопросом я вот так остался в дураках. Конечно же, нужно было самому все это решать. И где-то лет уже в 15 я смотрел на себя в зеркало очень долго, в трюмо. Я себя обожал просто в те годы. Профиль, анфас, затылок, так еще настроить, если эти все вещи. Где-то час я помедитировал. Такой возраст, знаете, когда человек нравится сам себе вообще. И вдруг меня стукнуло в голову, а почему я это я? Я не принимал наркотики, не переживайте. Прям, знаете, меня это пронзило мысль. Ну, я вот, а почему я именно я, вот, а не кто-то другой, вот почему я здесь и домедитировался, в общем. И тут мать с работы приходит. И я прям вот свежий к ней с этими откровениями. Говорю, почему я это я? Она, оп. Она тут с сумками, там, с магазина, с работы. Я тут с этим вопросом, я не отстаю. Мне все равно, что там у нее, какие у нее проблемы. Главное, я. Это же возраст такой. А мне нужен ответ. А где его получить? Я должен его получить, ответ? Она говорит, я не понимаю, о чем ты. Но она вот правда серьезно ко мне относилась. Мать у меня была вот такая. Я говорю, ну как тебе объяснить? Ну вот, ну почему я у тебя родился, а не у кого-то другого? Говорит, я не знаю, почему так. Я говорю, вроде пытаюсь понять тебя, а говорит, но я пока мало понимаю и не знаю, что тебе сказать. Но она не говорила, что ты дурак, не говори глупости. Никогда такого не говорила. Она уважала, говорит, тебя, говорит, интересная мысль, говорит, потому что я не знаю, что тебе сказать. Значит, это правильно, что я думаю. Она подтверждала, что это правильно, это хорошо, что я так думаю. Никогда мне говорила, что не говори глупости, это все ерунда, вот, не закрывала мне этот интерес. Философ. И что ребенку важно? В 5 лет услышит от родителей. Мы тебя очень хотели. И Бог послал тебя. Все, он будет счастлив на 100%. Все понятно. Вот это он ждет от вас. Потому что философия подразумевает сверхъестественные какие-то силы. Можно сказать, есть такие силы. И мы получили тебя сверху оттуда. Это вот такой ответ. Вот, на всю жизнь. Очень позитивный ответ. Но поскольку мы жили во времена атеизма, и о Боге нельзя было вообще слово-то произнести в семьях, родители молчали, не говорили об этом. И помню, уже это было начало 5 класса, вот только-только. А до этого я все же с этим вопросом ходил. Откуда взялся человек? Откуда взялся человек? Из животных, из растения, хорошо. Я такой человек. И мать сказала однажды, вот соседка у нас там была, староверка. Такая высокая бабка, худая такая, знаете, в платке, такие глаза были горящие. Это она-то молится каждое утро. У нее Библия есть, идите спроси. Я перепугался, Библия, что-то так это тайное, какая-то староверка, как это вид у нее такой, знаете, необычный, аскетичный, как у йога. Я постучал к ней в дверь с этим вопросом. Да? В дверь, там еще больше испугался. В углу распятие было Христа. Первый раз увидел. Очищенная, знаете, медная. Человек на кресте. Я был в шоке вообще. Какая-то икона, там полотенце сверху вот так вот. Православная какая-то. Но я выдавил из себя, вот откуда человек взялся. Но написано, да. Бог взял немного глины, влепил человека, потом так вот вдохнул, и человек появился. С тех пор я потерял интерес ко всему. Ну, что за глупость? Ну, что это такое вообще? Все понятно, в эту сторону идти туда не надо мне вообще. Туда. Я ничего не почувствовал вообще. Ну, слепая вера называется, или фанатизм. Думаю, дождусь школы, вот пятый класс, и там история, как раз там все, вот об этом и будет. Начало человека, вот его развитие, вот общество и все остальное. И помню, такое было вступление прекрасное. Учительница вышла и сказала, вы узнаете все. С самого начала. Потом, как все было, вот человеческое общество, как оно возникло и прочее, прочее. Я был настолько стеснительный, но тут я не выдержал, руку поднял в конце первый с вопросом. Так откуда взялся человек? Это от обезьяны. И я после этого потерял интерес уже к школе окончательно. Я, честно, я не учился все после этого. Только урок биологии немножко меня интересовал. Все, просто мне было неинтересно. Это был мой опыт. Как закрываются чакры. И все, что было закрыто во внешнем мире для меня, оно продолжало существовать внутри меня. Видите, в чем дело? Это был конфликт в моей жизни. Конфликт с внешним миром. Интеллектуальный конфликт. Вот начинается все отсюда. И с этим конфликтом я жил потом еще несколько уровней. Видите, в чем дело? Я не решил этот вопрос, который в 5 лет решается вообще-то. Вы удивитесь, согласно этой таблице, в 25 лет человек уже полностью состоятельный, успешный. И в семье, и на работе, и финансово, во всем. Но вот из этих блоков сегодня мы в 50 лет не знаем, чем заняться. А касается мужчин тоже. Женщину занимает природа, как бы материнская природа. И легче в этом плане. А мужчины вообще подавлены. Ни денег заработать не может, начинают просто мошенничать, обманывать, там где-то как-то доставать что-то любым способом. Мир сумасшедший стал. Потому что высшие центры закрыты у людей. Они не могут даже общаться друг с другом откровенно, доверительно, без страха. Всегда какой-то, в каждом есть какой-то подвох, понимаете? В каждом человеке. Знаете, сколько мошенничества в Казахстане? Да не только в Казахстане. Коррупции сколько, да боже мой. Посмотрите. Это все вот человек не сформированный. Шестой год. Это уже мудрец. Что имеется в виду? 6 лет он способен свой опыт передать другому. Смотрите, в 5 лет начало обучения уже формальное. То есть школа с 5 лет начинается вообще-то у ребенка. Не с 7, не с 8 лет, а с 5 лет. Так, древние это утвердили. Надо начинать образование с 5 лет. А в 6 лет он уже может передать знания другому, обучая других в 6 лет. Потому что он учился в 5 лет. Он уже учитель. Вот как формируется уверенный, разумный гомо сапиенс человек. Научился, обучи другого. Обязательно. Если в школе этот принцип ввести, а в каких-то школах уже вводят такие принципы, чудеса происходят. Дети в 12 лет там чуть ли не доктора наук. Математику высшую знают. Ну, несложно, оказывается, это все делать. То есть важно получать знания и передавать то, что вы знаете. Не держать в себе. То, что вы держите в себе, все это портится, становится обыденным, неценным. И то, что вы как раз передаете, оживает, обновляется заново. То есть вся жизнь – это получение знаний и передача знаний. Получение знаний начинается с 5-летнего возраста обучения, в 6 лет уже передача знаний. Если у вас много детей, обучаете. То есть если ребенку там кому-то 9-10 лет, он уже обучает младших. Должен обучать. Вот так система все устроена. И так приходит уже к ним самостоятельный разум. Это всего 6 лет. А 7-я чакра – это духовность. Духовность. Это вера в таинственное и сверхъестественное. Открывается в 7 лет. Детям очень интересны сказки. Они верят в них. Ну, вы скажете, значит, просто сказка, в это верить не надо. Вы закрываете эту чакру, этого не существует. Бога вообще нет. Его придумали люди. Все. Закрыта чакра. Потом будет трудно ее открыть. 7 лет. 7 лет это уровень. Первые 7 лет это уровень этого страха проходит. Это все один уровень страха, выживания. Он должен этому научиться, чтобы выжить, перейти на следующий этап. Этап чувств. Тот же самый круг, только уже не на уровне страха, а на уровне чувств. И когда чувства пробуждаются, это 7 лет у нас получается, здесь 8-й год начинается, здесь страх, снова страх новых ощущений. Что за ощущения? Гормональный фон открывается. У детей с 8 лет начинается открываться гормональный фон. То есть мальчик, девочка начинает проявляться эти чувства. Это что-то новое, он боится этих новых ощущений. Стесняется и боится этих новых ощущений. Еще не знает, что с ним происходит. Он растет, и с ним происходят перемены. И в 9 лет это у нас чувство, видите, уровень чувств. И здесь тоже чувства, тут они встречаются. Если здесь страх, 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 самый сильный страх уже в первый год. Здесь чувство, чувство встречается. Чувство, чувство. Первая любовь в 9 лет, возможно, уже сильная. Может пробудиться. Это может быть учителя в школе, учительница в школе, там, просто в какой-то образ может влюбиться, в книжный прочитанный. Но это чувство может вспыхнуть с огромной силой. Вот просто уже в 9 лет должны знать об этом. И что самое важное, когда это происходит с ребенком, с вашим, нужно уважать это чувство. Нужно поддержать это чувство. Это чистое чувство еще. Не оскверненное ничем. Знаете, ну как? Ну невинное совершенно. Такое глубокое невинное чувство любви. Я помню, как я любил учительницу в школе. Да. До сих пор помню ее. И она это чувствовала. И как-то она даже отвечала мне на эту любовь. Она как-то чувствовала, понимала. Я очень ценю всю жизнь, потому что это моя учительница. Это не была супружеская любовь, как это дружеская, это была какая-то неведомая любовь. Также любил все, что написано было в книгах, вот эти образы. Знаете, я встречал девочку, которая влюбилась в алые паруса, ждала этого вот капитана. Это вот эти вот годы, вот эти вот центры так работают, что человека пробуждаются такие чувства, которые нужно уважать, конечно же. А соль, да. А соль. Грин написал, да. Здесь первая любовь возможна. 10 лет. Это 10 лет. Деловитость и чувство. То есть здесь идея отношений уже. Okay. Мальчиков и девочек. Первая идея дружбы. 10-11 гармония. Философия здесь уже означает, что они в 12 лет уже понимают различия, начинают понимать, что девочка вот это так, мальчик это так, это рыцарь-мальчик, девочка это то, что нужно защищать. Это вот на этом уровне начинают понимать уже это различие. А здесь они просто вот еще балуются, играют. Еще не знают друг друга. Не знают, почему они дерутся друг с другом, визжат там, не знаю, обзываются постоянно, кидают что-то друг друга вот так вот. Не знают, что происходит. И в этих возрастах обучать их вместе нельзя. Потому что не разовьется, на самом деле, вот этих должных качеств, потому что отвлекающие вот эти вот факторы на противоположную поводу. Значит, примерно на весь процесс обучения два пола разъединяются. То есть регулируется так обучение. Иначе запутаются они в этих отношениях чувственных. Чувства будут стягивать их снова сюда. Начнут играть, притворяться во всякие эти чувственные вещи. Двенадцать. 13. И 14 лет здесь одухотворяется. Обожествляются отношения. Может писать стихи, вот что-то такое божественно думать об этом. Он еще не может мыслить практично о семье. Он счастлив от этой таинственности и обожествляет. Такая сила чувств. Это вот чакра чувств. Следующий идет период. Страх, чувство, деловитость. Деловитость. И в 15 лет это некий страх, предчувствие жить самостоятельно. Что скоро начнется самостоятельная жизнь. 15 лет он боится еще этого, не уверен в себе. В 16 лет он начинает чувствовать наслаждение от отношений с противоположным полом. Вот это опасный период. Дети до 16 лет, помните? Не ходите туда. Не пробуждайте раньше времени вот эти вот чувства, сексуальные чувства. Еще рано. Процесс обучения еще не закончен. Еще нужно учиться. Сегодня в школах у нас все смешано. Не следят за этим вот порядком. Я был на кафедре философии в Алматы со студентами. И потом я спросил их ведущего педагога, как они интересуются вот этими вот высшими какими-то смыслами жизни. У них есть вопросы? Да, они очень интересуются, это молодые люди, они очень интересные. Им интересно слушать, если это все рассказать, раскрыть. Я сам в этом убедился, собственно говоря. Но с другой стороны, они такое могут творить, параллельно с этим. Вот это вот двойственное, знаете. Как во время войны Второй мировой, один офицер, тот, который прошел те военные годы, он руководил там какими-то солдатами, командовал. И он говорил, что они были героями, большими героями. То, что они делали, чтобы спасать жизнь друг другу, друг за друга стояли там насмерть, да. А с другой стороны, они могли насиловать женщин. Вот это, говорит, двойственность, говорит, пусть это поражало. С одной стороны, человек герой настоящий, да, мужественный человек. А с другой стороны, вот, негодяй просто. И так, и то, и другое человек, понимаете? Вот. Таким образом. И есть также герои, есть предатели. И выясняется, что зависит от ума настроения, от центра, который включается у человека. Тот же человек может быть героем, тот же человек может стать предателем. Смотря какой центр откроется, при каких обстоятельствах. Что он вспомнит в этот момент, допустим, какую часть своей жизни. То есть от этого момента очень много зависит. И 16 лет это чувство. Чувство. Вот тут нужно быть строгим, как тигры, говорится, вот в этом возрасте. Если все эти вещи были правильно как бы поддержаны, да, в свое время, то не навредите, что вы будете очень, очень строгим относиться. Строго к ребенку, и девочкам, и мальчикам. Что тут они могут случайно иметь уже какие-то связи, и может многое нарушиться позже. В 17 лет они начинают думать уже как. А что такое брак? Вот. 17 лет это их как бы вот влюбленность, смотрите. Вот. Деловитость. Нас не интересуют окружающие. Вот эта вот сила вот этих двух вещей. Они соединяются вместе, и им плевать на всех остальных. 17 лет. Может случиться вот такая вещь. А уже 18 лет им нужно доказать окружающим свою позицию. Они ищут гармонии со всем окружающим. 18 лет гармонии. Вот. Им нужно объяснить, чтобы других поддержали, родители поддержали, у них это ценно. А в 17 лет они могут плюнуть на все вообще. Согласно это чакравиде. Когда соединяются эти вот вещи, они усиливаются тут в этих местах. 19 лет они уже думают, что такое верность в браке. Что такое вот ответственность, что такое брак, философия брака, да, они об этом уже такие ценности начинают воспринимать. И 19 лет становится понятно для них уже, ясно. Вот, до 19 лет, да. И так далее это все идет до 49 лет. Чакры Виде описывают. Я ведь очень коротко, поверхностно сейчас, вот, даже без своей таблицы пришел. Просто напомнить вам, что есть такая наука, которую можно вот изучать. И те центры, которые закрыты, их нужно открывать. Сегодня что получается у нас? Что деловитость, вот эта вот способность, значит, достигать успеха в своей деятельности тоже редко встречается. Много людей неустроенных, которые просто находятся на уровне чувств, капризов и страхов. Это вот не нравится, это нравится. Слышали, да, постоянно это нравится, не нравится. Как дети еще остались на том уровне. и боятся, рожать детей боятся, а вдруг что-то там еще, вот этот страх, вот эти чувства. И видите, мало людей, которые достигают вот этого уровня, уровня успешной деятельности. Это потому что думают, отождествляют деятельность с материальным благополучием, с деньгами, с накопительством. А эти центры не включены. Ну, как бы нам не интересно друг с другом, если нет в центре денег, то нет другой связи. Более сильной связи. На этой основе я общался с некоторыми индусами, богатыми. Они говорят, что самый лучший бизнес, надежный, это семейный бизнес. Когда вот семья знает друг друга хорошо, да, любят друг друга. Семейный бизнес самый надежный, самый лучший. А вот с партнерами работать всегда будет недоверие, какие-то подвохи. Потому что вот эти центры, ну, люди сближаются вот на этом уровне все, когда есть духовная составляющая. Если ее нет, рано или поздно у каждого свои интересы будут. Поэтому первая как бы заповедь Библии – это что это? Бог один для всех. Это первая заповедь Библии. С этого все начинается. Без этого не существует священных каких-то заповедей. Это первое и самое главное. Если этого нет, то все остальное невозможно установить. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не лги, не завидуй. Невозможно. Мы знаем эти вещи, но невозможно. Мы видим просто прибыль какую-то, деньги, и мы ничего с этим не можем сделать. Это влияет на всех людей. То есть вот этот момент, духовность. И в 49 лет, когда встречается вот духовность и духовность, считается человек совершенен, если прошел по порядку все эти вещи. Значит, нужно проследить теперь, где мы находимся сейчас, где у нас проблема. Все, мы еще капризничаем, допустим, мы не можем терпеть перепады счастья, несчастья, получаем стресс, не можем восстановиться, это уровень чувств. Мы боимся что-то сделать новое, как бы, ну, в жизни, какие-то шаги смелые к своей удаче, мы боимся. Мы от системы зависим полностью, не знаем, как жить. Помните пример, как осел идет за морковкой? Труженик такой, да, глупый. Он думает, что вот я сейчас отнесу эту тут тяжесть, я получу морковку. Или пучок травы даже. И он не может осознать эту вещь, что трава кругом растет и так. Мне нужно так тяжело работать. И он не видит этого. Есть другой пример, когда муха залетает в окошко, обратно вылететь не может. Окошко рядом, мордочка. Она бьется о стекло до смерти. Не может. Мы попали в систему, созданную искусственно, с кризисами, с проблемами. Нам предложили уже это сразу же наши родители, что у тебя будет куча проблем, нужно выживать, нужно бороться, с волками жить по-волчьи, выйти. Нас настраивали на выживание в этом мире. Это страх, это чакр выживания. Вот мы находимся сегодня в целом, как общество, в страхе и стрессах, которые нужно как-то заедать. Мало есть деловых людей, которые достигают успеха. И то они достигают это не совсем праведным образом. Не таким путем. Был такой эксперимент, я видел записи его с подопытными людьми. Вот в такой примерно комнате были разбросаны такие геометрические предметы объемные. Кубы, параллелепипеды, ну там разные такие. Конструктор такой разбросанный. И задача была построить вот, по схеме конструкцию, но не своими руками. 5 человек в комбинезонах приходили, готовы подчиниться вам, слушать ваши наставления и по вашему наставлению строить то, что нужно. 5 человек были психологами. Подопыта не знал. И задача была путать, не понимать, переспрашивать. Вот такие вот вещи. Раздражать таким образом человека. Говорит, вот этот предмет поставьте сюда. Так, вы показали какой предмет? Вот этот или вот этот? Так все-таки. Нет, говорите спокойно. Я спокоен. Ну вот только вы. Наконец поставил. И никто не мог до конца создать эту пирамиду. Ни один. Раздражался, говорит, с такими тупыми людьми я не хочу работать. Все. Также в семье у нас. Я уже не могу. Сколько можно, да? Вот все такие, сякие, такие, сякие, все такие. Вот. Никто меня не слышит. А потом заходит капитан, значит, третьего ранга. Настоящий. Но человек имеющий вот природу. Он уже в этом положении. Он встал и спокойным голосом. И что самое удивительное, психологи, у которых была задача вот так вот, знаете, балагурить, они могли в присутствии это делать. Они просто взяли и все сделали молча. У них духу не хватило в глаза ему посмотреть и сделать что-то вот наперекор или как-то глупо сказать. Что там открыта чакра. Открыт центр. Вы его не видите глазами, но чувствуете, что человек серьезный. Вы не можете с ним как так вот. Даже с матерью вы не можете так фамильярно общаться, если она вот что-то серьезное говорит, верно же? Если там чакра открытая, вот это ее ответственности за вас, это вот эта любовь, если есть такая вот большая. И разум такой материнский любовь. И вы не сможете ничего сделать. А если не открытая, если мать такая же глупая, как и вы думаете, она даже глупее меня еще? Когда мне, говорит, исполнилось 16 лет, я понял, что отец глуп. А когда мне исполнилось 30 лет, он заметно поумнел. То есть мы же не понимаем еще родителей так. Это написано в древних книгах, что гуру или родителей понять невозможно. Они смотрят другими глазами на вас, как глазами ответственности. Они видят наперед последствия вашей же деятельности. Они понимают, так они видят вас. Ведь последствия ваших слов и поступков. Не просто ваши поступки, а последствия видят этого всего. У них опыт такой есть. Поэтому ни за что не разгадаете у настроения родителя или духовного человека, кто превосходит вас в опыте и знании. Их нужно просто услышать. Но в Ведах также говорится, что запрещается становиться родителем, царем или гуру. Если вы не можете своих детей, подопечных или подданных освободить от страданий в этой жизни, научить их жить счастливо, тогда вы не должны становиться ни отцом, ни матерью, ни гуру, ни царем. Ни в коем случае. Грех совершить. Вы еще одного человека приведете к страданиям. Вот что сделать. Поэтому в прошлом, в те далекие времена, династии были семейные таковы, что мать и отец всегда были духовными учителями. Кроме материального наследства, они оставляли еще большое наследие, духовное знание, большой опыт духовный. И смотрите, что касается подростков сегодня. Понятно, что нам нужно работать над собой, вот, понимая, где мы тут сейчас находимся, гармонично ли мы с семьей, с миром, можем ли мы философски мыслить, отстраненно от чувств, умиротворенно быть. Философ должен быть очень умиротворенным. Можно ли передать свой опыт молодому поколению, захочет ли он слушать или нет, или у нас не удастся ничего. И есть ли у нас глубокая вера в сердце, от чего мы чувствуем счастье всегда? Что счастье – это вера, с нее начинается все. Если о счастье говорить, то начинается с веры. Ну, прямой пример, чтобы понять, бытовой пример. Как это счастье и вера, как они связаны. Свадьба. Молодые люди очень счастливы. Заметили? Они самые счастливые. А все старшие плачут. Поздравляю их. Они же знают наперед, что испытания, трудности, берегите друг друга, берегите друг друга, только и слышно. Молодежь вообще не понимает, что они не понимают, у нас любовь вообще. Ну, все, мы его берем в один день, ну, как нормально все. Они... Вера – это счастье, видите? А эти уже прожили жизнь, они знают, что впереди их ждет. У них нет такой вот слепой веры. Это нужно еще, знаете, достичь, это нужно еще вот обрести, это еще заслужить нужно, оказывается, друг перед другом. И у каждого из нас есть ложное эго. Мы требуем, чтобы дети нас слушали. Хорошо, возможно, это правильно, но требование неправильное. Если вы на самом деле опытный родитель, если вы старше, если вы мудрее, вы должны быть смиреннее своих детей. А вы требуете смирения от них, показывая свое эго. Они этому научатся. Когда я буду старше, я буду так делать. Это передается по наследству. Вот это же тоже обучение. Современная школа, рассмотрите с этой точки зрения. То же самое в школе, что там педагог говорит. Тоже нервов стоит, верно же, обучать, что программы все усвоили. Там не все усвоят программы, а бестолочь. И такое, и сякое. Вот это вот. И что человек, чему научится? Высокомерие. Это высокомерие педагога, видите? Он не может найти подход ко всем, да, у него, может быть, сил не хватает, можно понять человека. Но это же обучение, это же большая ответственность. Он должен уметь это делать. Должен так организовать свой труд, чтобы как-то суметь донести то, что необходимо донести. Либо не нужно доносить до кого-то, это не нужно его в эти соревнования, может быть, ему вообще это не нужно по жизни тому человеку, он другой. Допустим, я не математик, мне нужна математика. Я не успевал вообще не интересовался математикой. Ну и что? Позвали мать мою в школу и сказали, что второй год, что ли, он вообще не бум-бум по математике, по алгебре. Мать испугалась, второй год, вы что? Ну, у вас же есть дочь еще, вот сестра его, на 4 года старше, в этой же школе учится хорошо, и по математике она вообще очень хорошо. Ну так посидите с ним, подтяните его. Все, мать как тигрица пришла на меня, так посмотрела, я потерял волю. Садись, сестру, садись, давай обучай его. Ничего не мог сделать. Сижу. Сестра, она соображает алгебру, мне объясняет, это понятно, говорю, понятно, понятно. Ответ такой, понятно, говорю. Второй раз, так, еще раз. Мать просто наблюдает, сидит, держит. Контролирует все. А это понятно? Понятно. А почему это непонятно? Мама, он тупой. Уже все понятно всем. Он не понятно. Он тупой просто. Но я младше на 4 года. Для меня это старший говорит тупой, значит тупой у меня. Это авторитет, старший авторитет. Я уже думаю, я тупой, все, мне конец. У меня все оборвалось внутри, я тупой, понимаете? Я не знал об этом, что я тупой. Мать говорит, подожди, подожди, давай спросим, что ему непонятно. Давай выясним до конца. Она вот меня спасла тогда. Я ей потом рассказывал эту историю, она не помнит ее. Но она спасла мне тогда жизнь вообще мою нормальную. И опять начинаем. Если все понятно, то что непонятно? Я говорю, непонятно, зачем все это. И тут мать говорит, он не тупой, он другой. Вот это слово меня спасло. Вот такие простые вроде вещи, да? Они важны, оказывается, в то время, когда вот они проявляются. Вот нужно слово сказать в это время, а в другое время другое слово нужно сказать. А в это время нужно говорить о дружбе подростка, ценности. Они ждут от вас рассказать что-то вдохновляющее, знаете, и поэтому читаются священные книги, как Махабхарата, или Библия, или, ну вот есть, жития святых, допустим, там, или какие-то великих героев или друзей, такие примеры сильные, знаете, в истории. Вот писатели описывают такие, даже вот классики описывают. Или что такое любовь, что они воспитывались на этих вот образах, но в нужный момент времени это нужно давать человеку. Когда они вступают в сексуальные отношения, все возвращается вот сюда, страх и чувства. И вот эта штука служит чувством и страху. Деньги зарабатываются здесь. Для чего? Чтобы чувство наслаждать. И не бояться жизни, то есть быть защищенным. И вот на этих вот трех вещах мы застряли сегодня как цивилизация. А вот общаться друг с другом не можем, потому что нас деньги и чувства не удовлетворяют, они пресыщают нашу жизнь чувства. А должны остаться свежими, их нужно регулировать. А если мы пресыщаем свои чувства, мы надоедаем друг другу. Гармонии нет, начинаем раздражаться, гнев. Вожделение удовлетворено? Гнев в результате выходит. Так написано. Неудовлетворенное вожделение вызывает гнев, раздражение. Вот начинается вау, вау, вау. Там. Жена что-то несет. Не так принесла, не то сделала, что взрыв сразу. Орет, орет, на детей срывается. Типичный случай в семьях. Все кричат друг на друга. Сколько приходится с таким вопросом женщинам? Мужчина постоянно в гневе, муж. Гнев ужасно, орет, страшно, срывается. Ни с того, ни с сего. Вроде ничего, такой серьезной причины нет. Не может терпеть. Пресыщенное чувство. Удовлетворен человек. Был эксперимент с обезьяной, шимпанзе, когда подключили к апельсину ток электрический. Хорошее напряжение. На столе. И в комнате больше ничего не было. Обезьяну запустили туда и камеру включили. Наблюдаю за ней, что она будет делать. Она пошла к апельсину, конечно. Это лакомство. Вот так вот. Ударила сильно она. Так очень удивилась. Обошла с другой стороны. Другой рукой пыталась взять. И получила еще один удар. Она обходила еще раз, стала кричать, прыгать. Двумя руками получила удар, потом еще получила удар. 3 дня эксперимент продолжался. Регулярно запускали обезьяну. Она не переставала делать попытки. Через 3 дня диагноз шизофрения. Хочу и не получаю. Хочу и не получаю. Хочу, как в нашей жизни. Мы много чего хотим и не получаем. А вот на этом уровне обучается умиротворенности, удовлетворению тем, что имеешь, ценить то, что ты имеешь. И вот тогда можно развивать свою жизнь. Ценить нужно то, что сейчас у меня есть. Когда-то я своей матери сказал это. Она мне потом спасибо большое сказала. Мне были с отцом тогда сложности. И она мне выражала свое недовольство. Сказала, мама, если ты не ценишь то, что у тебя есть, ты потеряешь и это. Она замолчала тут же. Через много лет она сказала, ты мне тогда очень помог. Цените то, что у вас сейчас есть. А не смотрите куда там на других, да, не завидуя, не желая собственности другого. Десятая заповедь. Но мы не можем, потому что первой заповеди нет у нас. Если Бог один, мы все одна семья, дорогие мои. Это факт. Мы все люди, живые люди. Все у нас есть семьи. Мы мужчины и женщины. Нас интересует здоровье. Питание, экономика, культура. Все здесь. В чем же разногласия тогда? Откуда взялись эти разногласия? Чувства. Неконтролируемые чувства. Этот черный, этот белый, этот казах, этот русский. Вот начинается проблема. А духовность говорит, все мы духовные существа, дети одного Бога. Бог-то один. Тело это временно, Боже мой. И если вы просто своим детям с 5 лет уже расскажете с 5 лет, что такое законы кармы и реинкарнации, они никогда не будут негодяями. Очень просто, смотрите. А кто рассказывает? А вдруг это ерунда? У нас у самих куча сомнений. Мы сами не верим в эти вещи толком. Не изучили их. Говорят, что секта какая-то или еще. Страх, страх, страх. Да разберитесь без страха. Разум же есть. Почитайте, изучите сами. Ну, вас никто не заставляет. Сами посмотрите. На рикше мы ехали там в Индии. Я знал, сколько стоит рикша там, но у меня была купюра крупная. Я дал ему купюру, надеясь получить сдачу. Он не хотел давать сдачу. Но он не был бандитом, он просто меня выпрашивал. Ну, просто не отдавал, и все. Ну, там смеялся, отворачивался. Я говорю, ну, обратно он отворачивался, не уезжает, просто вот ждет, когда я прощу его. Потому что знает, что так это будет воровство, а так вот не будет воровства. Я ему тогда сказал, this is bad karma. Мгновенно отдал сдачу. Неграмотный рикша ведь знает. Это его дисциплинирует. Самодисциплина через знание. А мы как думаем? А, ничего, это его обманул, мы с ним никогда больше не встретимся. Он скрылся и все. Нет свидетелей. Ага, ошибаетесь. Свидетели всегда будут. В сердце есть свидетель. Мы просто не знаем. Многого не знаем. И дети, если мы не знаем, то дети не знают. То есть ведические знания с 5 лет уже ребенок знает смысл жизни и основные законы бытия. Это легко. Я преподавал когда-то в 1 классе, помню. С детьми очень легко в этом возрасте. Они принимают просто ваш авторитет. Один ребенок поднял руку и сказал, а Бог есть? Ну, конечно, если пытался ему как-то развернуть тему. Не нужно было. Он просто сел, только я же тебе говорил. Вот, все, есть. Учитель говорит. Так что учитель должен знать и говорить правду, а не скрывать. Если не знаешь, скажи, не знаю. Нет Бога. А ты откуда знаешь? Не знаю. Так говорят другие. Не знаешь, скажи, не знаю. Тогда ты тоже учитель. Ты даешь пространство этому человеку изучать тоже, понимать самому тогда, если я не знаю, ну, может быть, ты разберешься в этом. Мне тоже помог один пожилой человек, когда ты был молодым. Я его спросил, Бог-то есть? А он коммунист. Но у нас были такие отношения доверительные, знаете. Я его спросил, как вы думаете, Бог есть? Он говорит, ну, не знаю, говорит, но что-то есть. Он был намного, намного старше, пожилой человек. Ну, что-то, говорит, есть. Я не знаю, что это, но что-то есть. Это мне тоже очень помогло искать дальше. Что-то есть. И познать себя нужно вот до конца. Ни одна чакра не должна быть закрыта. Тогда вы видите, человек очень гармоничный. Все, все в нем гармонично сложено. И семья, и дети, и воспитание он чувствует, он понимает. Он проницательный. Он должен знать своего ребенка хорошо, подростка. Как это будет выглядеть? Если вы даете наставление своему подростку, ребенку, а он видит, что вы не понимаете его. Все, нет контакта. А если он видит, что вы его понимаете, все, он доверие. Все, это мой отец, моя мать. Они меня понимают. Все. Найдите человека, который вас понимает в этом мире. Редкость какая. Вот мы чему должны учиться. Если мы понимаем себя, вот с этих точек зрения, все это понимаем, мы понимаем и других. Это спонтанно происходит, без напряжения ума. Если у вас чакра открыта, и у другого чакра такая же открытая, вы сразу находите общий язык. Мгновенно. Если центр работает. И, конечно, есть люди, которые вот актерское мастерство, допустим, искусство, это чувство, они развиваются больше в этой области. Есть деловитость, это военное дело и руководство. Не к этому классу будет больше относиться. Значит, здесь мы должны ставить акцент на воспитание тогда, если видим, что природа людей вот такая в этом, да, то акцент делается на воспитание вот в этой категории больше. Но другие не закрыты чакры, просто это акцент. Как бы их занятость будет такова. Актеры, певцы, музыканты, управляющий класс, бизнесмены, деловитость, гармония, это какие-то социальные проекты, кто-то может делать. Благотворительностью склонен заниматься человек, чтобы, ну, гармонично, сострадает другим, понимает счастье, несчастье, как люди живут, он может строить эти вещи, у него будет чакра, это открыто, он будет успешен в этой области. Кто-то философ, мало сегодня философов. Непрестижно, потому что сегодня даже философы идут в бизнес. Философы сюда относятся также и врачи, и учителя. Это класс людей отсюда, вот с этого пятой чакры. Но вы идете к врачу, а там бизнесмен сидит. Он на вас деньги делает просто. У него нет сострадания как такого, да? Просто сталкиваетесь, и вы травму получаете на приеме такого врача. До вашего здоровья ему нет дела. А он должен быть сострадательным, как отец или как мать. Вот клятва Гиппократа. Это главное для врача вообще. Не деньги, а сострадание. А деньги к нему сами придут, сколько нужно. Ему не нужны эти деньги много. Это другой класс людей. Им не нужны много денег. Но поскольку сегодня престижно быть именно вот бизнесменом, искусственно это накачано, понимаете? Отсюда все кризисы. Значит, конкуренция сумасшедшая на этом рынке. Сумасшедшая конкуренция. Грязня сумасшедшая просто. Суды идут непрерывно, пожизненные вообще с этими деньгами. Что мы натворили, посмотрите. Дайте человеку быть человеком. Не сдвигайте все эти ценности какую-то в одну сторону, в однобокую. Также с воспитанием детей и подростков. Почему они бунтуют? Потому что их не понимают просто старшие. Мудрецы. Как мы должны уметь обучать друг друга даже, не только детей, но и мать, отец, муж и жена. Они же друг друга обучают всю жизнь. Это два учителя духовных. А мужчина сегодня не хочет слушать свою жену, а жена не хочет слушать мужа. Муж хочет подчинить ее, она хочет его подчинить. Тут психологу как подчинить его? Как не себя вести, чтобы он послушным был? Тогда черная магия, займитесь, все будет нормально. Да, к этому сейчас все сводится. Начинают заниматься какими-то манипуляциями, черной магией это называется. Это элементы черной магии. И это пойдет дальше еще. Такой путь приведет именно туда. Женщины склонны к черной магии, когда хотят подчинить мужчину. А мужчина подчиняет женщину сексуальной энергией. Это тоже элемент черной магии. Это черное искусство. Когда он извращенно использует ее, он ее так подчиняет. Это элементы черной магии. Все это проникает в наше цивилизованное общество гомо сапиенс. Вот что сегодня происходит. А мы говорим о подростках. Да, нужно говорить о подростках. И если мы уже как бы пропустили какие-то моменты жизни, да, но уже какие-то были удачи, неудачи, всякий разный опыт, хороший, не очень хороший, что же делать нам сейчас, начать с себя. Дайте пример, что вы можете начать новую жизнь. Что вы способны сделать этот шаг, вы не боитесь. Взяться за себя, да. За свой характер, за свои качества. За знания. Восстановить все то, что было утрачено в вашей жизни. Дайте им пример, покажите, на что вы способны. Оставьте след после себя именно такой. Рано или поздно они скажут, вот это мне помогло. Да, мои родители, они были такими и такими, но в какой-то момент они нас сами взяли за себя. Моя жена, она отца вспоминает своего, говорит, он доходил до белой горячки, иногда так допивался. Ну, в советские времена это было не редкость вообще. А потом, говорит, в какой-то момент все прекратил. Подал сильнейший пример для всей семьи. Навсегда все закончилось. Навсегда. Вот она всегда вспоминает. Это был мой отец. Вот это пример. Каждый из нас должен стать хороший пример. В чем-то мы несовершенны. Всегда в чем-то человек несовершенен. Но наши попытки к совершенству мы должны оставить. Наши искренние попытки. Не отвергать то, чего мы не знаем. И не говорить, что мне нравится, не нравится. Этого недостаточно. Мы должны обосновывать то, что нравится или не нравится. Объяснять друг другу. Муж и жена – это два великих учителя. Слушайте друг друга. И главное в чем, что если мужчина смотрит на других женщин, жена должна сказать ему, туда не смотри и туда не ходи. И он должен подчиниться. Это говорит гуру, не просто женщина. Жена говорит. Если жена смотрит куда-то тоже, муж скажет, куда ты смотришь? Куда собираешься? И она должна подчиниться ему. Это контроль. И там, где контроль чувств, это называется йога, связь с Богом. Почему так? Потому что брак-то освященный перед Богом. Разводов нет. Вот ищите выход теперь. В одной лодке плывете, лодка не пойдет в двух направлениях. Если так, утонете. Вы должны найти решение вместе, обоснованно, на священных писаниях, на саморазвитии, на понимании друг друга. Да, да, вот эти вот все наши центры потерянные, мы должны попытаться восстановить. Это будет наше лучшее наследство нашим детям, нашим подросткам. Хорошо? Молчание.
Хорошо.
Или нехорошо?
Хорошо.
Я сегодня с дороги, немножко у меня память проваливалась, извиняюсь, да? Не все было четко вот по этой схеме. Может быть, есть вопрос? Как у нас будет микрофон или так? Нет микрофона, тогда спрашиваем громко. Да, пожалуйста. Да.
Не такая Библия, хотя я ее сама не читала, но мне запомнили слова, что там только нужно бояться Бога, людям не доверять, где опасно, и поняла, что это такая Библия. Я не стала ее пока, ну, как бы, говорить, и сейчас я не знаю, что мне делать, как я вижу, что у него открывается интерес к Богу, но как мне быть, как вести себя.
Изучайте вместе с ним. Ну, это же Библия. Надо изучать вместе с ним, посмотреть. Когда я заинтересовался ведической философией, я матери оставил Бхагавад-гиту, она стала читать ее ради меня, чтобы понять, что это такое. Она прочитала ее целиком, и говорю, ну как? Говорит, ничего не поняла. Говорю, ну еще раз прочитай. Она стала еще раз читать. Говорю, ну как? Говорит, странно, говорит, я как будто не читал, как будто новая книга. Да, говорит, интересно. Свои книги стала посылать, она уже оценила их очень сильно. Она изучала со мной все. Ну, видела, что для меня это, ну, это моя жизнь, да, это мой выбор. Она это оценила. Поэтому, если там Библия, ничего хорошо, что ж, хорошо, надо просто изучать вместе.
Я не уверена, что это, ну, как у тебя есть различные опасные книги,
Ну, потому что вы не знаете Библию.
Да, я сама ее.
Поэтому надо изучать. Поправить, если что.
Доктор Лещи, благодарю вас, что приехали к нам. Такую шикарную лекцию, такие шикарные знания. У меня 6 детей, и мне это было очень полезно, очень там душа откликнулась. Но такой у меня один вопрос. Вот если девушка говорит, да, вот, ребенок пошел, а если я хочу перейти в духовность? Ну хорошо, я мусульман, когда я там говорю, есть Аллах, Всевышний, там мы там обряды делаем, мы ходим например, на зира, там, да, погоняемся, спрашиваем, кто был наш предок, там, по пятницам вспоминаем, что я Коран, а дальше будет же, как будет перейти в духовность?
Знания нужны. Время было ислама в прошлом. Люди были богобоязненны, на самом деле вера была у них на пределах культуры, всего общества, культуры. Сегодня это выбор. Быть мусульманином, следовать. Как следуешь мусульманину, многие не следуют. Намаз не читают, Коран не знают. Все ослабло, нет такой веры твердой. Сейчас нужны знания, люди. Культура упала, поэтому нужно, чтобы поднять ее, нужны знания. Философия нужна.
Ну, я обучаю сейчас, как в ответе.
Вот.
И вот я думала, как дети это отнести, с чего
начать. Закон кармы, допустим. Подтверждение можно найти и в Библии, и в Коране. То же самое. Можно найти такие же суры, такие же стихи похожие. Как, допустим, Христос сказал, что посеешь, что пожнешь. Закон кармы. Что посеешь, что пожнешь. Многое другое. Они узнают, о, это все есть везде, да. Люди знали об этом. Гуны материальной природы. Это вообще относится ко всем. Верующим, неверующим разницы нет. Это факты. Качество материальной природы изучить. Вообще великая наука. Великая наука. Вы всему научитесь. И тогда вера, она снова становится уже на платформе знания. Не просто религиозная вера. Религиозная вера неустойчива. Я же бабушку свою спрашивал, я говорю, ты веришь в Бога? Она говорит, раньше все верили. Она просто удивила, все верили, сейчас все не верят. Ну тогда, в советские времена, все не верили, сейчас все верили. А что случилось? Потом пришли какие-то люди, сказали, это все провокация, снимайте иконы, Бога нет. Мы сняли. Но раз нет, знания не было. То есть религия упала до слепой веры. Никакого образования, ничего. Поэтому мы видим, что мир, он такой. Без знания, что происходит? То верующие, то атеисты. Маятник качается. Почему? Допустим, я верю в Бога. Но как я верю в Бога без знания? У меня есть свои материальные причины. Я хочу быть здоровым, богатым, чтобы у меня была процветающая семья. И если этого я не получаю, то я Бога отвергаю, потому что это может дать наука или правительство. Я служу правительству и все получаю. И ученые, они помогают, видите, они создают вот эти открытия, да, для нашего блага. И мы исполняем свои желания материальные. И когда эта наука приводит человека тоже к кризису, они отвергают эту науку, как сегодня, в технологии сбрасывают ее. Все, философа больше нет. И снова возвращаются к Богу. С теми же самыми желаниями. То туда, то сюда. Кто выполнит мои желания, туда и пойду. Но я не знаю ни того, ни другого. Я не понимаю, что ученые – это обычные люди. Я не понимаю этого. А Бог, он нематериален. Он не исполнитель материальных желаний. Они исполняются автоматически. Тело – это автомат. Птицы и звери не молятся. Получается. Мы усложнили себе жизнь, все. Потому что не было знаний. Поэтому если Бхагавад-гита, там основа бытия, все можете хорошо изучить. Допустим, вы мусульманин, христианин, вы же все равно идете в университет учиться. Какая разница? Это просто образование.
Вот именно, что вот, когда я узнала, что мне Бог доверил детей, да, уже получается, что такое, такую дал ответственность, и для меня это очень такое счастье, что не один, не два ребенка, да, а доверил мне Бог, доверил, дал 6 детей, и зная это, чувствую всю эту ответственность, и иду я за знаниями, как говорится, да, вот ребенок на кого смотрит, да, идет и видит, берет пример с этого. И вот я ему с мужем идем вперед в духовность, для того, чтобы передать что-то и показать детям. Мотивация.
Хорошая мотивация. Если станете святыми, вы спасете весь свой род. В историю вашего именно войдут рода. На вас будут опираться все потомки.
Что за лекция? А как быть, если вот в семье несколько человек занимаются черной магией?
В семье уже занимаются черной магией? Но это проклятие для семьи. Серьезное. Ну, тот же путь нужно предложить. Знание нужно духовное обрести. Может быть, люди путают магию с духовностью. Так случается тоже. Ну что, думаешь, что это тоже духовная практика? Есть всякие представления о духовности у людей. Что такое духовность, что такое материальное. В советские времена духовно было послушать классическую музыку. Считалось, что это духовно. Или поужинать в ресторане под музыку. Духовное препровождение было. Так понимали духовность. Если откроете веды, или вот взять все заповеди, о которых мы говорили, все 10 заповедей, это не духовная практика еще. Это практика в гуне благости. Это материальная практика, которая человека готовит к духовности только. И только одна первая заповедь относится к духовному, которая непосредственно на Бога указывает. Связь с Богом – это духовная. А подготовка – это благость, сатва. Из всех материальных гун только сатва не препятствует духовному развитию. Более низшие гуны все препятствуют, разрушают духовность. То есть чакры закрывают. Если вы, допустим, там пьете, дебоширите, там животных убиваете, едите мясо постоянно, там что еще. Чакры закрываются верхние. Для духовности это не годится. Если вы хотите духовности, нужно что-то остановить. Также здесь нужно, если знания мы получаем, то мы людям объясняем, что такое духовность. Что черная магия – это не духовная практика. Это проклятие для рода.
Ну, как же
я же говорю, знания нужно дать какие-то. Тогда не нужно. Тогда не нужно строить никаких отношений, заняться своей практикой.
Другами, у нас примерно один возраст у детей. И вопрос вот касательно, дети врут, дети протестуют против учебы, дети вот закатывают истерики. То есть, ну, у каждого, допустим, подруги, да, разный какой-то вопрос, мой конкретный сын, дети, да, он прям всячески протестует вот против всего. То есть сейчас, ну, понятно, что я занимаюсь собой, да, развиваюсь сама, он когда-то посмотрит на мой пример. Сейчас в моменте, то есть, ну, не потакать же всем этим протестом, какой-то же все равно, наверное, как, не то чтобы контролировать везде, всюду его, но и не полностью же вот...
Это индивидуально нужно рассматривать, что там происходит в процессе обучения, потому что, как правило, дети, когда детям навязывают знания, они протестуют. Навязывается, как бы. То есть нет педагога, которые они хотят, могут принять. У нас по русскому языку был полный провал, помню. Все возненавидели русский язык, все, весь класс. И все, нас хотели уже расформировать по другим классам, как не успевающий этот класс. И пришла руководительница класса и сказала, ну, говорит, последний вам шанс даем, если хотите быть вместе, одним классом. Возьмем, пригласим педагога из Горано. Ну, талантливых тогда педагогов забирали в управление просто. Вот решили помочь нам. Я помню, вот эту женщину, она пришла. Она нас подняла мощно вообще, что она стала говорить, то, что для нас было очень важно знать того возраста. Мы вообще не ожидали такого, что такие педагоги могут быть вообще. А сначала она была как фашистка с нами. Вот честно скажу. Она сказала так, глупо сжать такие тонкие, знаете. Здравствуйте, с ненавистью смотрит на нас, сейчас убьет кого-то точно. И мы еще ее не знаем, потому что ну, есть некий страх перед человеком, еще не проверили ее. Так, кто сделает задание? Раз в точку. Не сделал задание. Ты не сделал задание? На следующий урок принесешь 30 упражнений. Тут одно-два сделать упражнений невозможно было толком. 30 упражнений, с ума сошла. Все. Не принесешь? Вылетишь из школы вообще. И там в голосе все было, понимаете? перепугались, до смерти заразились. Этот парень не спал там где-то две ночи с этими упражнениями. Принес тетрадь на следующий урок. Говорит, сделал упражнение? Давай сюда. Он так вот взял тетрадь, вот так и бросил на парту. И с рыданиями выбежал из класса. Ну, то есть стресс пережил большой, там, как-то он там слепил эти упражнения, и все просто молча, весь класс сидит, молчит, а она так листает. Раз упражнение, два упражнения, 28, два не сделал, и смотрит на нас. Ну, фашистка вообще. Все так с ненавистью, все так со страхом. И вдруг она говорит, настоящий мужчина. Все, вау! Ничего себе! И в таком духе. Если она прославляла, то она прославляла. Если ругала, то ругала. Но она говорила о дружбе. Читала, мы про русский забыли, мы сами все делали, эти упражнения сами стали делать. Она читала книги интереснейшие, она была актриса мощная вообще. Проникала в наше сердце, в походы с нами ходила. Это было, забрали же ее потом нас. Опять этот русский язык. Это же очень интересно учиться. Ну да, да, поэтому... Это сейчас вопрос сложный в современном образовании. У нас поточное образование, видите. Находите педагогов для своих детей. Сами как учителя тоже будьте. И не все предметы нужно знать ребенку хорошо. Не обязательно. Это зависит от природы. Нужно уже в 12 лет понять его природу, 12 годам, чтобы точно определить, что для него на самом деле нужно больше всего знать.
Да. Большое за лекцию. Про кризисы, да, то есть в настоящем времени, если чакры какие-то закрыты, как их открыть, как понять? Первый год не прошлый, там второй, третий.
Какая последняя чакра, посмотри на доску. Вот. Если ты развиваешь духовность, все остальные чакры развиваются сами. После 50, ну, там смешная немножко ситуация. Он начинает влюбляться там уже в 60 лет, допустим, там человек. Да, опять идет по тому же кругу. Если он что-то не успел, да, вот то еще дается шанс там что-то восстановить, но немножко... С юмором получается тема. Не ко времени немножко это да, происходит. Да, лучше все-таки вот эту половину жизни задействовать.
А если вот пока еще возраст от 1 до 7, если, допустим, ребенка 4 года, то второй центр пути, его можно открыть?
Чувство?
Да, ну, допустим, или страх.
А, страх. Да. Страх существует. Опять же... Ну, нужно ждать тогда какого-то момента удобного, чтобы раскрыть эту чакру. Бесстрашие, смотрите, что такое бесстрашие. Все люди боятся, но бесстрашие означает, что человек сосредоточен на своем долге. Ну, почему мать не боится? Она может по травам прыгнуть за ребенком. Это долг матери, сосредоточена на материнстве, да, на своем ребенке. Она поэтому не боится. Один моряк, он пошел в первый раз в плавание и впервые попал в такой шторм настоящий, океанский. Страшная картина же. И он был в большом страхе. И там тошнило его, и вот этот страх панический, он себя как-то привязал к какой-то там мачте, какой-то конструкции. Просто держался из страха, чтобы как-то выйти. Это молнию накрывало. Потом он заметил, что команда вся бегает и работает при этом. Шторм идет, а они работают, продолжают работать. Все, что нужно, делают. Там кто-то пробежал мимо, пнул его ногой, говорит, что тут ты сидишь, давай помогай. Он увлекся работой и забыл про шторм, оказывается. Переключил внимание. Поэтому с 5 лет обучают долгу. Сначала, ведь смотрите, до 5 лет он живет как царь, потому что защищают его родители. Страхи все убирают родители. Все, я тебя защищаю. Ты хороший, ты самый лучший, все такое, значит, я его защищаю эмоционально, физически, все, исполняю его желания. С 5 лет начинают приучать к его долгу. Дхарма называется слово. Суть дхармы в чем? Устранить по природе злые помыслы ребенка. Отвечь от злых помыслов. Злые помыслы врожденные. Если ребенку что-то не дать в 2 года, он злится на родителей. Он злится, будет злиться. И вот с 5 лет начинается обучение дхарме, чтобы устранить все злые помыслы из ума человека. И когда их уже меньше, становится меньше и меньше, страхи уходят, что он знает, в чем его обязанность. Если он в страхе живет всю жизнь, он не знает, в чем его обязанность. Он просто не знает себя. Ну, страх, естественно, как же мы должны бояться, если там опасность какая-то, это нормально. Но если вы выполняете свой долг, становитесь бесстрашным. В конце жизни вы должны полностью освободиться от всех страхов. Таков путь. Я понятия об этом не имел. Мы с женой начали вот этот путь духовный. Дочери было 3 месяца. Мы стали вегетарианцами, тут стали принципы все эти. Вот, мы всю так и живем. Она выросла вот в такой семье. Дочь. Сейчас это самое главное. Сейчас для нашего времени самое главное сразу духовность раскрывать. Мы не успеем просто вот все эти порядки навести по этим чакрам. Очень сложно будет. Психологи, они тоже мучаются, да, что у вас там вот в какой-то там регрессии, там, помните, вот там что-то было, случилось. Тут что-то с родителями. Вот они пытаются это все. Вот. Это сложно очень, правда. Сейчас время пришло к духовности в знании. Знание распространяется духовное. Мы можем восстановить через знание духовное все необходимое. В советские времена была иллюзия. Место Бога заняла наука и партия. Они гарантировали, да, нам? Обещали, гарантировали нам счастье и все такое. Лозунги были такие вдохновляющие. Это была иллюзия. Она через 70 лет распалась, эта иллюзия. И сейчас ситуация выясняется реальная, что мы должны идти путем самопознания, брать сами ответственность за свою жизнь и перекладывать это на партию или на какую-то науку. Сами должны учиться жизни. Вот. И многие люди оказались не готовы к самостоятельной жизни. Вот в чем их трагедия. Вот в чем их трагедия. Они стали бандитами. Помните, сколько их было? Криминальные войны. Около 1 миллиона людей было убито. Криминальные войны 90-е годы. Мафии были. Откуда они взялись, эти мафии, если все, люди были бесстрашными и прочее, прочее. У них была вера. Вера в иллюзию была. Нельзя верить в материальную цивилизацию. Не существует материального счастья. Без духовного невозможно это. Каковы симптомы духовности, знаете? Человек способен владеть умом и чувствами. Он не станет негодяем. Это симптомы духовной силы. Если у человека нет духовного образования, он не способен контролировать ни ум, ни чувства. Он в тайне будет делать все грехи будет совершать. Но и не в тайне, и явно это будет делать. Сегодня разводов, смотрите, сколько. Что это такое? Это что? Это бездуховность. Вот пример. У вас есть машина. Вы водитель, да. Душа – это водитель. Машина – это тело. Сравнение. Если вы заботитесь только о машине, она же дорогая, вы ее очень цените, вы ее одеваете, кормите, работаете на эти тела, да, вот. Но настанет время, если вы сами не едите, не получаете духовную пищу, у вас не хватит силы же протереть стекло лобовое этой машины, вы ослабнете. Но если прежде всего сами получаете пищу, у вас будет силы заботиться и о машине. Так что партия и наука – это была иллюзия. Где сейчас эта наука? Вся перешла в сотовые телефоны, в спутники. Философии больше нет. Нет, философия, посмотрите, любого сейчас мужчину спросите, он не может мыслить философски. А в те годы мы могли мыслить философски. Потому что была аскеза, да. Вот эта партия, она запрещала, скажем, там, многоженство, там, или какие-то разводы, это все еще как-то держалось морально. Моральный кодекс коммуниста был, взятый из Библии, кстати говоря. Без Бога хотели создать цивилизацию. Вот, все рухнуло. Коммунизм духовный – это нормально, а вы не можете уравнять на материальном уровне людей. Это невозможно, мы все разные. Духовно мы равны, а материально мы все разные. Единство нужно на духовном уровне осознать. Тогда будет духовный коммунизм. Да, пожалуйста, еще вопрос.
Было, и в процессе вы на них отвечаете. У меня раз вопрос ушел. Сейчас у меня вот вопрос такой. У меня вот получается дети тоже маленькие сейчас. И я вот в процессе иногда бывает скудиваю, да, ну. Потом сейчас как бы вот в родительском университете все вот это вот помогает, да, и ты вроде начинаешь, ну, соблюдать это все, ну, то есть сдерживаться, да. А как вот то, что раньше уже где-то бывало критично на ребенка,
добротой? Что добротой? Немножко бояться должны немножко родители. Как дисциплина, но слишком сильно нельзя, чтобы боялись, конечно. Да.
И получается, выглядит очень хорошо, да, все это, но вот мясо, оно же, по сути, тоже, ну, я не хочу сейчас дебат по поводу мяса, но просто я, например, мясо люблю, если я его ем, и как бы считаю, что это нормально. А, ну, вы вот, сказать, что типа, не есть мясо, то есть там закрывается с мясом.
Здесь вопрос о духовности, да, мы поднимаем. Духовность сегодня это самая серьезная тема, в этом сейчас заключается. И для тех, кто встает на духовный путь, должен оставить мясо едим.
Ну вот, смотрите, вы в данный момент, как бы я так понимаю, что у вас есть свое направление, это буддизм, да, то направление?
Нет, это не буддизм.
Получается, например, я вот мусульманин, да, практикующий, да, и вот по Корану там нет запрета есть мясо, да, например, да. В Библии я тоже не знаю, не слышал такого, но я не читал сейчас там Библию, да, но там тоже я не слышал такое, чтобы там мясо запрещали, да. И вообще вот где-то, ну, то есть какой вред от мяса, да, если его нам, например, Всевышний дал, да.
Это отдельная лекция должна быть. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Это отдельная лекция должна быть. Конечно же, ну, есть много аргументов. И в Ведах, и в Коране, и в Библии есть рекомендации есть мясо. Для тех людей, которые не могут отказаться от него, нужны такие рекомендации, но в духе ограничения. Ограничения. Даже пророк сказал, что в Мекке не должно быть убийства животных. Ограничения есть какие-то, да? Так же, как на спиртное ограничение, да, ну, на какие-то плохие вещи ограничить, на хорошие нет ограничений. В Библии мы говорили с одним человеком, который хорошо изучал Библию, он сказал, что в Библии позволяется, есть тексты, которые говорят, что вот это вам в пищу дается. Я попросил показать этот текст. Он тут же, мы ехали в автобусе между городом, открыл Библию, показал мне этот текст, где там перечислились животные, там, с какими копытами и прочее, которые можно принимать пищу. И ниже текст, я сразу обратил внимание. Но и за это спрошу с вас. То есть реакция какая-то будет, спрос какой-то будет. Поэтому начните с ограничений тогда, допустим. Смотрите, когда люди изобрели холодильник, началось ежедневное поедание мяса. До этого нет. Время от времени ели мясо. Первые христиане были все вегетарианцами. Это известно сейчас из истории. В Ведах описывается так, если нужно человеку съесть мясо, он должен взять низшее животное, только не корову, ну там баран, коза, что-то такое, и в темную безлунную ночь выйти за пределы поселка, где он живет, деревни, допустим, с ножом, наедине с этим животным. Затем сказать на ухо ему мантру «мамсо», мясо сейчас говорим, «мамсо», двусложное «мам», значит, «я», «со», «ты». Сегодня я тебя съем, завтра ты меня можешь съесть. Перерезать глотку животному этому. С хрипом там, с этими агониями, в темную безлунную ночь. В течение раз в месяц это все делается, не больше. И зачем это дается? Что постепенно, месяц за месяцем, вот эта мантра проникает в разум человека. «Мам-со», «я тебя ем, ты вкусный». Я договорюсь с тобой, потому что в следующей жизни ты меня съешь. А зачем? И он начинает понимать, может вообще прекратить это? То есть ограничение постепенно приводит к сознанию того, что можно. И потом все мясные, как бы, вот эти дела, они были связаны с жертвоприношением в прошлом. Всегда это была жертва. Сегодня такой квалификации ни у кого нет. Нету. Я вам сейчас скажу, какая квалификация, вы не поверите. Не знаю, я рискую сейчас сказать, что это квалификация, но вы не поверите сейчас в то, что я скажу. В те прошлые юги, эпохи, когда браманы совершали жертвоприношение животного, закалывали его на жертвоприношение, и оно выходило потом омолаживано молодым. Это было доказательство, что совершилось правильное жертвоприношение. Оттуда идет поговорка. Если ты не можешь дать жизнь, не имеешь права убить. До сих пор это говорят. Такая была квалификация. То есть клонирование пахтания было известно в те прошлые эпохи. Царь Притху родился из тела своего отца, мертвого, которого пахтали специальные жрецы мантрами и восстановили сына, из его тела создали. Клонирование. То есть люди владели этими силами, ситхами, когда-то. А сегодня... Сегодня что, Будда пришел зачем, если говорить о буддизме? Пришел только для того, чтобы прекратить убийство животных. Что, прикрывая жертвоприношение, люди стали просто делать бойни и есть мясо. Это стало их просто диетой. Бессмысленно. Ну что вкусно. Для вкусовых бугроков. Но если вы изучите кулинарию древнюю, она полноценна. Там нет необходимости вообще в этом. Ну, кровь. Молоко – это кровь коровы. Но в благости. Как материнская энергия. Вы не убиваете, берете молоко, получаете все белки, все жиры. Далы, рисы там различные, бобовые. Столько всего. Овощей, фруктов. Если я 40 лет вегетарианец, я же отвечаю за что я говорю. Нет необходимости. Даже, смотрите, сейчас в моем возрасте даже вегетарианскую диету я ограничиваю. Слишком много получаю. Дочь у меня с рождения вегетарианка. Никогда не ела мясо, рыбы, яйца. Ни мясо, ни рыбы, ни яйца. В этом нет необходимости, дорогие. Мы сейчас не степные жители, понимаете? Где вынуждены скот выращивать, потому что не можем посеять пшеницу. Сейчас все есть. Два типа людей не смогут понять абсолютную истину. Послушайте, два типа людей, в Писании говорится. Первый тип – это люди, помышляющие о самоубийстве. Второй тип людей – это люди, поедающие плоть забитых животных. Вот поэтому если говорить о духовности именно, вот тот момент серьезный. Нужно оставить мясо. Тогда вы пойдете, ну, в развитие духовное быстрее. Собственно говоря, если вы начнете духовно развиваться, вы от мяса сами откажетесь. Мне не нужно даже будет говорить об этом.
Можно одно объявление
сделать? Так, вопрос.
Спасибо большое за лекцию. А, я хотел спросить, что дочь 12 лет, а потом про подростки. На 9 лет разгоне, и получается, что с 3 лет ребенок воспитывает только мать. И отец, как таковой, не интересуется его как личность. Вот она начинает мне задать вопрос: мам, почему у меня такой папа? Вот как я, как мама, могу ее в этом поддержать, в установлении, в ее личности, как личность?
Но у отца же есть хорошие качества? Ну вот об этом и говори, дочери.
Но она ждет от него, что он интересовался.
Ну поговори с мужем, что ребенок ждет. Тогда остается только показывать на его хорошие качества, которые есть. Чтобы не терялся образ отца. Да, показывает, что отец, он такой-такой, много хорошего делает, чтобы ребенок видел также хорошие качества. А, ну туда уже не вмешивайся. Это их отношения. Это его плод. Ведь у каждого своя судьба, у отца своя судьба, свои отношения с дочерью, у тебя свои отношения с дочерью. Так и будет. Несогласованные. Несогласованные отношения, конечно, я понимаю. Но уже так случилось. Все равно отец хороший. Все равно отец хороший, все.
Даже если бросил.
Да, это важно, важно, важно. И у меня друг школьный, трое было, нас было трое. Мы из двух полных семей, а он только с матерью жил, мать учительница. А кто твой отец, мы спрашивали. Ты помнишь? Говорит, нет, отца не знаю. Ну, а что ты от матери знаешь? Кто он? Он говорит, футболист какой-то. Мы были тогда детьми, ну, футболист, хорошо. И он футбол играл, просто Пеле какой-то был дворовый. Ну, что он творил с мячом? Мы понимали, это от отца у него. У меня от отца склонность, допустим, рисовать. Это талантливый художник, но не образованный. Вот, однажды пришли на день рождения к другу к этому. Там его мать была, гости были. И опять кто-то спросил, а как про отца-то? И тут мать сказала, чтобы он сдох. Прямо до дня рождения. Я помню, просто какой-то мрак сразу распространился по этой фразе, что отец какой-то негодяй, подонок, он обманул его мать. Проезжий футболист оказался, увлекся этой вот девушкой, его матерью, зачал ребенка и просто уехал, даже не знал. Что. Ну вот, подлец оказался, да, чтобы он сдох. Это мать сказала при сыне, при гостях, при друзьях. Ну хорошо, это правда. Но что было дальше? Когда мы подросли, он пошел по стопам отца. Он делал то же самое потом. Вот такой мальчишка был. Очень важно, чтобы был образ отца хороший. Это их отношения, о чем я хочу сказать. От тебя должно позитивно исходить. От тебя только позитив. Это твой муж, это ее отец, все. Другого не будет.
Спасибо за лекцию. У меня вопрос. У меня старшая дочка 15 год, и у меня 14 лет. У меня сейчас жуткое чувство несправедливости мира. Беседу, рассказывают, и все. Они говорят, ну Бог не существует, Бог не должен быть такой. Бывает,
против, когда я не знаю, что ответ, вроде бы и рассказываю, да, что посеешь, что там нежно. Ну а мы тут почему несправедливость во всем классе случилась, а я такая хорошая, ну, а такое случается. Или глобально будет, почему тогда больно, почему так случается. Вот действительно не хватает знаний.
Так и будет, да, если мы о душе не расскажем. Вовремя, если душе не рассказать, будет конфликт с Богом.
Я об этом сама узнала.
Ну да, да. Вот сейчас нужно начинать просвещаться, да.
Не хватает знаний, чтобы сказать, что сказать, я не знаю.
Иду по улице Алматы, как-то написано на стене рано утром. Бог тебя любит. Ну, какие-то там верующие же пишут такие, распространяют. Прямо на стене дома написали, Бог тебя любит. Через 2-3 дня иду тем же путем, там ниже подпись. А почему тогда он забрал там Васю? Умер ребенок. И все, и ответа нет у людей. Куда же Бог смотрит? Бог не отвечает на наши поступки. И мы, как душа, существовали до этого рождения. И после смерти этого тела продолжим существование. Как человек старую одежду снимает, одевает новую. Также меняет тело. Тело меняется в течение жизни много-много раз. Факт. Личность, наблюдатель тот же самый. Я был ребенком, не кто-то другой. Это я осталась неизменным. Тело меняется каждую секунду. Вдох, выдох, питание, там, обмен веществ. Триллион операций в секунду сейчас в теле происходит, пока мы тут сидим. Машина что-то выбрасывает, что-то принимает, что-то выдыхает, что-то выдыхает и так далее. Меняются мысли, меняется опыт, все меняется. Я наблюдатель тот же самый. Так я меняю тело. Значит, после смерти, если я неизменен, я душа неизменная, я продолжаю существовать, независимо от тела. Я был юнцом. Тому телу пришел конец, а я продолжаю существовать, смотрите. Мне не конец. Я был младенцем вот таким вот. Этого тела больше нет. Проанализируйте. Каждые 7 лет обмен веществ новое тело создает. Поток идет. Как под душем стоит. Это уже новая вода. Это уже другая вода. Это другая вода. А вы даже не замечаете, что вы не тело. И вы вечная душа, потому вы не можете представить смерть. Ее нет просто для вас. Для души не существует ни смерти, ни рождения. Значит, если я в прошлой жизни совершил что-то, в этой жизни могу получить реакцию. Это моя судьба. Мое тело создано прошлыми поступками. Это тело создано прошлыми поступками. Сейчас я совершаю новую деятельность, формирую новое свое тело. Вы идете в институт, зачем? Чтобы новое тело сформировать, образование получить. Чтобы новый стиль жизни, да? Чтобы обрести новые какие-то навыки, вы идете в то место. Даже в этой жизни вы создаете новое тело. Создала это новое тело, родилась в таком числе не случайно, а точно-точно по заказу. Никаких случайных вещей не бывает в этом мире. Он волшебный, этот мир. Если взвешен каждый атом во Вселенной, что вы думаете? Что тут случайно? Где тут случайность вообще? Просто мы не знаем, как это происходит. Не видим, как это происходит. Вся наша судьба строится по звуку. Все, что вы говорите, все, что вы слушаете, определяет ваше будущее. За речью следите. Речь влияет на наши умы, умы других людей. Злая речь, предвестник смерти, говорится. Ложь, правду вы говорите, знания передаете или просто болтаете, глупости. Все повлияет на ваши отношения. Можно несколькими словами разрушить все отношения в семье. А можно одним словом, двумя, вдохновить людей жить по-человечески. И вначале было слово, и слово было Богом, и было у Бога. Так описывается. Обучайтесь, обучайте других. Кто-то рождается калекой, который скажет, а куда Бог смотрит? Но когда он узнает о законе кармы, он по-другому начнет думать. И он станет полезным человеком, а не просто критиком, обвиняющим Бога. Нужно ему полезным только сделать. С 5-летнего возраста дети должны уже понимать, изучать законы бытия. Чтобы потом на эти вопросы как вы ответите, если Бога сравнивает с человеком? Он не человек. Он смотрит на вашу душу, а не на тело. Материальная природа, смотрите, вас не простит. Что посеешь, что пожнешь. Очень суровый.